У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Максим Казарновский. Добрый день, Максим.
Добрый.
И я думаю, что если у нас есть постоянный слушатель, я иногда надеюсь на это как-то так очень в глубине где-то себя. В общем, я надеюсь, что кто-то все-таки еще слушает постоянно радио и какие-то даже программы. Я слушаю, скажу честно. Могли бы заметить, что мы с Максимом встречаемся всегда раз в год, иногда чаще, но в этой студии всегда стабильно раз в год, и обсуждаем Московский международный салон образования, который проходит каждую весну в Москве. И, собственно, сегодня мы как бы формально, информационный повод у нас тоже. Так что, Максим, я вас поздравляю. И заодно титр директором ММСО, аббревиатура Московский международный салон образования, и основатель платформы ММСО Connect. Но заявили мы тему совсем другую о гуманитарном образовании. Почему так? Потому что, когда я готовилась к этому эфиру, я зашла на страницу ММСО и увидела прямо такой вот этот тяжеловесный заголовок. Тема форума «Образование для экономики будущего. Процесс синхронизации запросов рынка труда, сферы образования и семьи». И где-то там в середине был небольшой титр про то, что и про гуманитарное образование тоже будет разговор. Сначала попрошу, наверное, как обычно, прошу вот немножко про то, что вложено вот во всю общую тему салона, а дальше мы уже все-таки поговорим про гуманитариев. Мне как гуманитарий очень интересно, и родители ребенка, который посещает гуманитарный класс.
Да, добрый день, спасибо. Ну вот действительно элемент устойчивости наших встреч, элемент устойчивости ММСО ценят в сегодняшнее время, потому что, конечно, никто нас не учил жить в такие времена, в такое количество изменений, ни система образования, ни родители. И устойчивость, кажется, дает надежду, что будущее наладится. Вот. И мы про будущее, собственно, когда мы размышляем про тему года, так как ММСО, у него мандат, связанный с развитием образования, очень сложно в гуманитарной сфере сегодня говорить про будущее, потому что, ну вот, оно крайне неясно. Но говорить про образование, не говорить про будущее невозможно. И мы думали, искали ход, как сохранить суть самого образования, которое полностью соотносится с будущим, ну, его суть в этом. И как прогнозировать будущее, которое разваливается, ну, точнее, не собирается в картинку. И поняли, на самом деле, это второй год, что истинным держателем будущего сегодня, таким прагматичным, является экономика, является бизнес, потому что у него есть совершенно четкие планы на собственное развитие. Какая бы геополитическая ситуация ни была, есть инвестиции, есть проекты, есть продукты, которые требуют временных, достаточно отсроченных результатов. И вот мы подумали, что, ну ведь действительно, кто на 5-10 лет вперед сейчас думает прагматично и предметно? Это экономика страны, причем не только наша, это, мне кажется, это вот держателями будущего сегодня являются именно экономики разных стран. Поэтому именно они формируют реальное будущее. Они формируют проекты, которые формируют новый рынок труда. Новый рынок труда должен войти в систему образования, и система образования должна про него знать. Так же, как про него должна знать семья, потому что сегодня семья знает про будущее через факультет, куда поступает ребенок, а факультет знает будущее через призму прошлого. И вот этот некоторый разрыв мы хотим собрать. На самом деле, она человеческая очень тема, звучит она немножко действительно жестковато, но, по сути, это про осведомленность подростка вместе с семьей о том, что произойдет с экономикой и рынком труда для того, чтобы простроить свой путь через медиатора, а медиатором является система образования. И система образования также должна знать про это будущее, потому что сейчас, когда вот у меня поступает моя племянница в разные пробуют как бы университеты, связанные с маркетингом. Я спрашиваю, кто из индустриальных партнеров является соавтором программ, образовательных программ вот в вузах, которые она мне предлагает. Если соавторов программ образовательных нет от рынка труда, то туда идти не надо. И мне кажется, это та зрелость и подростка, и семьи должна быть в выборе вуза, не по удобству ЕГЭ, не по красоте профессии, не по комплексу родителей, которые в своем детстве чего-то не реализовали, а потому, кто является автором образовательной программы и насколько рано представители индустрии рынка труда включаются в это проектирование. Вот мы про что.
Тут сразу хочется задать много вопросов. Я тут, да, повторяю один иностранный язык, который я учила в университете. Вот у меня там недавно в приложении для того, чтобы донабирать и повторять лексику, была как раз фраза «образование – это наше будущее». Я так, когда ее заполняла, про себя усмехнулась слегка, ну, потому что, с одной стороны, да, с другой стороны, звучит это очень сложно, потому что вот здесь, наверное, вот, да, я начну с первого какого-то своего такой ремарки, и не про гуманитариев, опять же, извините, дорогие слушатели, сразу угоняю тему, но важно. Очень часто в этой студии мы произносим, ну как мы, я стараюсь, нет, но мои собеседники, да, произносят фразу, что образование самое консервативное вообще, самое, ну... Слово «ригидное», наверное, здесь не очень хорошо, как-то прямо совсем уж звучит грубо, но что образование очень сложно на самом деле. Если мы берем все ступени, особенно образование, ну, понятно, что мы не собираемся профориентировать двухлеток, но, тем не менее, мы понимаем связь ступеней. Очень сложно выстроить вот этот какой-то трек, который потом все-таки будет стыковаться с рынком, потому что, ну, просто система такова, что ей очень тяжело меняться, ей очень тяжело адаптироваться, она как бы... видит цель, верит в себя, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта вот нестабильность внешнего мира заставляет ее постоянно метаться. И мы, на самом деле, это наблюдаем даже на уровне школ, не только вузов. Ну, это какая-то, наверное, философская ремарка, а здесь дальше будет уже ремарка, связанная с нашей темой. Я наблюдаю, вот сколько уже, 10 лет будет в следующем году, как существует МЕЛ, и почти столько же будет тому, сколько я связана с МЕЛом, как много бизнес входил в систему образования и высшего, и пытался войти в систему образования, даже школьную, ну, на верхней ступени, но тем не менее. И каждый раз мы видели, что это происходит именно в каком-то сегменте, ну, назовем, например, IT, в первую очередь, ну, мы знаем огромные проекты и Яндекс, и ВК в области образования и так далее. Но мы очень редко видим бизнес, который бы как-то поддерживал вот ту самую гуманитарную сферу. И получается, что вот здесь возникает какая-то странная коллизия, как будто бы бизнесу гуманитарии вообще не нужны. Это какое-то вот мнение просто не совпадающее с действительностью, или вы тоже, возможно, видите в этом какой-то разрыв?
А именно поэтому вторая тема, важная тема салона, это гуманитарное образование в эпоху технологий. Ровно по тем ощущениям, потому что мы чувствуем такой же разрыв, и мы чувствуем, что в действительности в риторике, которая звучит технологического лидерства, технологического суверенитета и огромное количество внимания, инвестиций потратится на инженерное образование, на естественно-научное образование. Ведь что рассыпается? Рассыпается представление о том, как устроен мир, мировоззрение. Потому что гуманитарное образование отвечает за формирование мировоззрения ребенка, взрослого и так далее. И это не удел гуманитарных наук и гуманитарных специальностей. Это необходимость технологии обогащать этим гуманитарным пониманием, потому что технология призвана изменить качество жизни человека. Но как можно изменить качество жизни человека, не размышляя о самом человеке, который как бы в центре и внутри? Ровно поэтому наша тема, одна из там главных, это каким образом соединить технологические задачи, технологическое образование, технологические инициативы со стороны государства пониманием, что гуманитарное образование должно быть абсолютно неотъемлемым модулем во всех технологических процессах. Более того, вот у меня только что закончились переговоры с директором школы 21, известной, которая учреждена Сбером, которая растит исключительно хай-класса специалистов в области IT. И он предлагает на ММСО тему, которая состоит из двух больших идей. Первая идея, что мы, то есть он, человек, готовящий взрослых айтишников, то есть школа 21, это международный бренд, который не готовит не детей, а уже переквалификация взрослых людей. Первое, мы не знаем, кого готовить, потому что мы не знаем, что такое технологическое будущее, какое оно будет, каким образом оно изменится, чтобы встроить наших будущих выпускников в это будущее технологическое изменение. Так все непонятно. И вторая тема, он говорит о том, что чтобы это технологическое будущее понять, нужно изменить мировоззрение. То есть нужно добавить в нашу образовательную программу гуманитарные науки для того, чтобы специалист-айтишник размышлял о том, как технологии меняют этот мир. И вот мы прямо чувствуем этот тренд, который основан на разрывах, что гуманитарное образование точно сейчас будет набирать обороты в новом для себя облике.
Ну вот и тут тоже попытаюсь немножко вернуться в школу, потому что когда мы видим ну вот то, как профориентируют наших детей на базовом уровне, я буду говорить на примере московских школ, раз уж мы говорим Москва, то и говорим о московских школах, мы видим тоже вот этот вот какой-то уже даже... Ну, я бы сказала, качественный разрыв в отношении к тому, кого мы готовим. То есть любая школа гордится своей сильной мат-вертикалью, например, а школы гордятся своими IT-классами, соревнуются. Где-то чуть-чуть пониже, мне кажется, естественно, научная как раз ступенька. А гуманитарное образование, ну, оно как бы такое превратилось... Мне, правда, очень обидно, потому что я... Когда слушаю, как со мной разговаривает умная колонка, я много думаю о гуманитарном образовании. Мне хочется написать большое письмо куда-то и сказать, что есть определенные нюансы, которые, наверное, важно понимать, когда ты занимаешься такими сложными технологическими решениями. Но не об этом. Но гуманитарное образование в школе – это отстойник для неудачника. И вот мы сейчас, например, пока мы говорим об этом в 2025 году, школа-то продолжает вот прокручивать свою эту условную мясорубку перевода детей из класса в класс. И когда мы говорим, что сейчас нам этого уже сейчас не хватает, пока это дойдет до школы, мы же знаем, что пройдет еще 10 лет, и мы уже, ну, как бы всю систему приведем немножко в нестабильное состояние. Вот я не знаю тоже, это проблема или не проблема, или это опять же какая-то моя умозрительность, тем более, что я знаю, что вам близко гуманитарное образование и вашей семье в целом, и, ну, мне кажется, не хотелось бы, да, представить его в таком свете финально. Ну,
здесь я бы на самом деле согласился с предыдущим вашим тезисом, что система образования очень традиционна и неповоротлива, поэтому мы, конечно, можем...
Поэтому ей ничего не грозит.
Да, поэтому мы можем, конечно, размышлять о революционных тезисах, которые появляются от руководителей страны и системы образования в ближайшее время, но вот как раз пока они дойдут, чтобы изменить реальную систему образования, это пройдет очень много времени.
То есть это тот случай, когда консерватизм нам на руку.
Абсолютно. Во-первых, да. Во-вторых, я считаю, что единственное, что нужно сделать всем руководителям системы образования государства, не реформировать образование, просто его не трогать. Ну, как бы, ну, просто потому что каждый человек, вновь пришедший, имеет свое мнение по поводу образования, начинает, исходя из своего мнения,
это
что
как
это
футбол.
Делать. Да, но, поэтому, да, у нас такой слабый футбол. Да, но образование сильное, и оно действительно устойчиво. Поэтому я не вижу, честно говоря, пока риска ущерба гуманитарных наук в большом контексте. С точки зрения риторики, это правда, оно уходит на второй план. С точки зрения технологии образовательного процесса, количество часов такое же, количество педагогов такое же, количество экзаменов и проверочных ВПРов такое же. Поэтому с точки зрения технологии в школе ничего не поменялось. Что поменялось с точки зрения технологических профессий? Получается хорошее оборудование. Действительно, физика, химия, биология сейчас оснащаются фантастическими лабораториями, которые ну, начинают конкурировать за внимание ребенка. Потому что это стало просто модно, классно, и робототехника, и всякие для экспериментов в лаборатории. Вот на выставке в ММСО можно будет увидеть, ну, правда, очень классное российское уже, причем, производство. Поэтому эта часть меняется. Гуманитарное образование не уходит, просто добавляется конкурентная борьба за внимание ребенка через технологии в инженерных, естественно, научных направленностях.
Ага, и раз уж я заговорила о вашей семье, немного личный вопрос и уводящая тема. Вообще верим, не верим в деление на гуманитариев и я даже не знаю, как сказать, раньше инженеры были, но, наверное, инженер на самом деле хорошее слово, я до сих пор его очень люблю, оно хорошо описывает не только даже IT-специальность, а в широком смысле вот этот технологический какой-то трек. или не верим?
Ну, вы знаете, мне кажется, что жесткое разделение, то есть глубокий гуманитарий осведомлен хорошо о науке, о точных науках и о том, как устроена инженерная и вообще технология в мире. Ну, то есть так же, как настоящий инженер, он точно прочитал все, что нужно, у него точно есть представление о том, как устроен мир. Поэтому мне кажется, вот такого прагматичного разделения, наверное, оно на уровне СПО, на уровне там колледжа есть, где там совсем сужается история. Но если говорить о широких специалистах, о глубоких как бы специалистов, мне кажется, там и у выпускников, наверное, университетов, да, даже технических направленностей, мне кажется, этого разделения нет. И как раз вот в этом тема нашего ММЦО, чтобы не ставить грань и противопоставление технарей и гуманитарии. Это некорректная постановка вопроса в сегодняшнем мире, как мне кажется.
Хорошо, что вы упомянули про СПО. Я вот как раз тоже, когда ехала на этот эфир, немножко размышляла о всяком и вспоминала историю, например, как перенасыщение инженерами, которая уже однажды была в нашей общей истории. И думала о том, что вот мы сейчас проживаем тоже какой-то определенный дисбаланс развития СПО, наверное, это, ну, шаг, чтобы попробовать как-то дисбаланс снизить, дать людям больше пространства, ну, ребятам, молодым специалистам, больше пространства выбора того, как они могут жить вообще, потому что, ну, мне кажется, вот у меня есть убеждение, и это не какой-то реверанс в сторону системы образования и развития СПО за последние годы, что идти в колледж стало не стыдно, идти в колледж стало нормально, потом ты можешь пойти в ВУЗ, не хочешь идти в ВУЗ, иди поработай, потом пойдешь в ВУЗ, ну, как бы это дает определенную приятную, мне кажется, свободу человеку. Но при этом, глядя на систему СПО, мне кажется, она прям супер прагматичная. Вот она как раз с технологическими специальностями справляется ок. Ну, у нас есть, вот я была в блестящем колледже, который там радиотехника, и там как-то гуманитарное вообще отсутствовало. Ну, то есть оно есть как-то в программе, но поскольку это уже даже не школа, где школа все-таки обязуется выполнить свои некие программные обязательства, там это уже было, ну, так же, как я помню, когда я училась в ВУЗе, будем честны, у нас у всех были предметы, которые считались, ну, например, на философии присутствовала примерно треть моего курса, при том, что я училась на историческом факультете, а история и философия, в общем-то, тесно связанные науки. Но это считалось лишним немножко. А почему бы не убавить себе один предмет? И вот в СПО не происходит вот этого тоже вымывания какого-то здорового гуманитарного знания, и не происходит ли там вот такой какой-то лодка на один бок слегка?
Ну, смотрите, давайте быть как бы честными. С чем связано развитие СПО? Развитие СПО связано с несколькими трендами. Значит, первый — это отток кадров. Рабочей силы в базовых совершенно профессиях.
Дефицит в базовых профессиях, да.
Ну, за последние 3 года мы видим и понимаем, почему это происходит, а тем более сейчас ужесточается миграционная политика невероятно сильно, и об самых базовых профессий их нет. Поэтому государство в этом смысле работает с будущим, ну, там, ближе к настоящему, и надо отдать ему должное, оно действительно создает привлекательные условия для того, чтобы компенсировать этот разрыв. Второй тренд, на самом деле тоже отчетливый, что дети хотят гораздо более в раннем возрасте входить во что-то реальное. Причем это как бы массовый тренд, потому что мы видим, что по инициативе детей поступление в СПО кратно больше, чем по инициативе родителей. То есть это некоторое проявление осознанности и взрослости, и это как бы прекрасно. А вопрос, насколько перекошена система, программа СПО, и она должна ли она быть оснащена, добавлена гуманитарными профессиями, мне кажется, это качество жизни. То есть это просто гуманитарный, кроме мировоззрения, это вопрос еще твоего качества жизни за пределами профессии, потому что СПО все-таки дает не просто выход к станку на производство, оно все-таки дает, тоже выпускает человека страны. Он должен представлять, как устроен мир.
Я заглянула в чат, и мне тут пишут, ты спроси, пожалуйста, Максим, как он вообще понимает, что такое гуманитарное образование, а то что-то вот вы сейчас там наговорите, опять непонятно, хочется вот прям, это мне из редакции имело, выдается указание. Короче, Максим, дефинируйте, по крайней мере, для редакции мелов, в которой работают люди с гуманитарным образованием.
Да, для меня три важных вещи, из которых состоит гуманитарное образование. Четыре, наверное. Первое — это чтение. Второе — это история. Третье — это философия. И четвертое — это культура. Вот эти все четыре элемента, ну, в моем представлении, составляют гуманитарное образование. Именно они должны быть добавлены вот к тем вещам, о которых мы говорим, потому что чтение отвечает за интеллектуальное развитие, ну и так далее. Дальше можно фантазировать. Я прагматично вижу это так. Причем философия, мне кажется, сегодня набирает обороты, потому что у нас возникают экзистенциальные вопросы к миру, который пересобирается, мягко говоря. И именно философия дает ключ к другому представлению об истории и о будущем, и о том, что с нами происходит сейчас. Поэтому мы видим нарастающий тренд влияния вообще как бы философов, философии на сегодняшний контекст и на образование в том числе. Это должно быть как бы одним из фокусов школьного, в частности, образования.
Это... Очень приятно звучит для меня. В этот момент я чувствую себя визионером, потому что мой ребенок ходит по воскресеньям. Да, друзья, я очень плохая мать. Мой ребенок ходит по воскресеньям в философский кружок. И меня все спрашивают, зачем ты это с ним делаешь? Mm-hmm. Это ведь его свободный Супер. День. А зачем нужна вообще 12-летнему ребенку философия? Но у них не та философия. Это не то, что они проходят вот так линейно, как обычно выстраивают какие-то уроки по философии. Mm-hmm. Пройдем всех философов от Древней Греции до, до новейшего времени и обратно, а они скорее обсуждают
читают тексты, да?
Читают тексты, обсуждают. Вот сейчас они проходят философию культуры. У них было очень интересно. Я, если честно, иногда подслушиваю это онлайн-занятие, поэтому я могу себе позволить посидеть где-то там в углу. Главное, не дышать, чтобы тебя не заметили, как ну, подростки такие люди. Не всегда им нравится присутствие взрослых на их каких-то занятиях. Вот они, да, обсуждали проблему того, что является корректными, некорректными культурными заимствованиями, что такое апроприация культурная. А следующее занятие у них будет по философии технологии и прогресса как раз, прям вот по теме нашего разговора. Так что я, наверное, еще одно воскресенье пойду послушаю. Но при этом в школе же нет никакой философии. У нас есть в школе история, у нас было общество знания, но мы знаем его грустную судьбу, и я, кстати... Очень печалюсь об этом предмете, потому что мне всегда казалось, что обществознание важный и нужный для ребенка вход в понимание устройства мира. Но философии нет вообще. У меня была в школе философия, но я не училась в обычной школе.
Ну, мы же сейчас, наша аудитория, родители в том числе, поэтому мы призываем сегодня дополнительное образование, которое строит семья. Это очень важный элемент воспитательно-образовательного процесса. Поэтому вот как вы добираете философию за территорией школы. Не перекладывайте на нее ответственность за это.
Вот так вот, друзья. И больше не критикуйте меня за то, что я такая суровая мать. Можно не в воскресенье. Просто у нас не было другого варианта. Сейчас мы уйдем на новости. Сразу после них вернемся в студию и поговорим дальше о гуманитарном образовании. Зачем, что, почему. Вот такая вот у нас сегодня тема. С вами Радиошкола. Не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель «Мел» Надя Попудогла. В гостях у меня по-прежнему Максим Казарновский. Добрый день еще раз, Максим.
Добрый день.
Максим – директор Московского международного салона образования. И очередной салон образования вскоре пройдет в Москве. И основатель платформы MSO Connect, которую я, ну, возможно, не совсем правильно сформулирую, но позволяет, собственно, салону жить в то время от офлайна до офлайна и быть по-прежнему такой средой для самых разных представителей и образования, и как раз того самого бизнеса. Обсуждаем мы сегодня, зачем нам нужно гуманитарное образование в срезе темы нового салона «Образование для экономики будущего». Поговорили уже, вот я просила в конце предыдущей нашей половины сформулировать, Максим, из каких запчастей складывается то самое наше прекрасное гуманитарное образование. Хочется, наверное, немножечко еще... Мы сказали, что да, нужно добирать помимо школы. И я знаю, что родители всегда на самом деле тревожат вот этот вопрос. Добирать помимо школы, возможно, на этом можно было бы сфокусироваться. Но я вернусь опять же к формулировке Салона. Процесс синхронизации запросов рынка труда, сферы образования и семьи. Да? Московский Салон, он все-таки больше про... специалистов отрасли, специалистов рынка, ну, в целом. Да, там они отчасти, кто-то из них родители, но это не то, что какое-то родительское мероприятие. Понятно, что мы сейчас не собираемся наставлять родителей, а мы скорее для себя решаем, как нам с ними связаться. Вот. Но мне всегда кажется, что в вот этом вот каком-то процессе донесения смыслов из точки А в точку Б, которую мы называем родители, точки А могут быть разными, точка Б, родители, вот она у нас одна, всегда происходит какое-то вот, ну, такое вот, как будто черная дыра, и в нее что-то влетело, и полетело совершенно в другую сторону. Понятно, что родители тоже ужасно консервативные, и по-прежнему мы слышим истории «стань стоматологом, потому что зубы всегда будут разваливаться». По-прежнему мы слышим «иди», ну, вот сейчас уже тоже есть устоявшиеся «иди в IT», потому что там высокие зарплаты. И так далее. Вот как работать с вот этим? Кто должен вообще открывать родителю? Ну, вот мне повезло, я работаю в той сфере, в которой я могу много увидеть, но не каждый же работает в этой же сфере, не все интересуются, не всем важно. Кто-то убежден, что он и так все знает. Как доносить, как вот синхронизироваться с этой самой семьей?
Ну, смотрите, мне кажется, здесь есть два источника коммуникации. Есть источник коммуникации прямой, да, когда ты пытаешься вступать в диалог, сидя с семьей напрямую. И мы действительно, у нас раньше на ММСО был трек для родителей, а мы сейчас решили развести. Мы делаем одно событие, вот, которое будет в марте, 5 марта, для профессиональной аудитории, бизнеса и образования, да. И мы будем делать отдельное событие для подростков и родителей. Как бы мы перенесем те идеи, которые будут в салоне, на понятный язык. И это будет прямая коммуникация. Так вот, второй источник — это медиация через школу. Потому что родители, какие бы они ни были, и какая бы ни была школа, испытывают большое доверие к школе. Ну вот это просто как бы стечение
нашего, может быть, культурного кода. Ну иначе бы мы не смогли выжить, мне кажется.
Да, это некоторый культурный код России, когда школа все равно является важным местом. Так вот, мы очень много тратим времени разговора с профессиональной аудиторией, потому что выгодоприобретателем образования в действительности является родители, с ним нужно уметь разговаривать. Поэтому, когда мы делаем профессиональное мероприятие для профессионального сообщества, мы туда встраиваем очень много технологий, смыслов и побуждений, почему с родителями надо разговаривать. У нас есть отдельный трек, связанный с концепцией школы, что школа должна иметь свое лицо, любая, не обязательно бутиковая, авторская, обычно массовая школа тоже может иметь свою образовательную программу, свои отличительные признаки, и куда встраиваются, в частности, индустриальные партнеры, как бы, о которых мы говорим, это тоже часть как бы, концепции. Дальше школа должна уметь коммуницировать. То есть, соответственно, у нас отдельный трек в программе. Это коммуникация, коммуникационная стратегия с внешней аудиторией школы. Школа как центр социума, школа, которая влияет на микрорайон, в котором как бы она находится, и на город, в котором как бы она находится. Мы рассматриваем пространство, школьное пространство, открытое и закрытое, как элемент взаимодействия и родителей с детьми как бы, в том числе. Поэтому очень много инструментов и языка заложено в систему образования сейчас, в классные команды, которых много в действительности, ставят своей основной целью — это находить общий язык с родителями. Поэтому, какие бы они консервативные там ни были, школа должна быть этим медиатором.
А если говорить, попробовать сформулировать какие-то... Я знаю, что я уже задавала этот вопрос не в прошлом году, два года, кажется, назад, но это время, которое уже практически не существует, поэтому я задам его снова. И, возможно, что-то поменялось в нашем отношении, в наших позициях. Вот если говорить о главной проблеме коммуникации школы с родителями, я сейчас не про родительское собрание, а чуть mm-hmm. выше уровнем, вот как вам кажется, в чем она? У меня есть убежденность, что просто, с одной стороны, я... Вот если говорить, да, опять же, обо мне, извините, уголок психотерапии открыт снова, я, ну, достаточно доверяю школе ребенка, достаточно хорошо к ней отношусь, но мне не очень нравится, когда школа меня, например, обременяет тем, что пытается меня как-то вот завести в свое поле влияния.
Угу. Что вы имеете в виду завести в школе?
Ну, чересчур активно предлагать мне какие-то свои варианты видения мира, будущего угу. и так далее. То есть, когда, например, у нас в школе проводят... Нет, я, понятное дело, с удовольствием хожу на мероприятия, которые связаны с жизнью ребенка, с жизнью школы, вот такой бытовой, социальный, районный. Мне там нравятся благотворительные ярмарки. Mm-hmm. Я даже люблю родительские собрания, вы не поверите, мне нравится. У нас в школе есть прекрасный формат «Пятиминутка», который называется «День, когда ты можешь на 10 минут подойти к любому педагогу и задать любой вопрос про своего ребенка». И не про отметки, а просто вот как вы думаете, как он там, что у него получается, что не получается. Вот это все мне нравится, но как только школа мне говорит, а сейчас мы вам тут предложим с нами вместе порассуждать, поразмышлять, я думаю, господи, небось опять в субботу? Нет, ну спасибо, ну извините, ну не хочу, не хочу. Вот, но это вот такой прям, мы опустились на бытовой уровень. В общем, да, в чем проблема коммуникации школы с родителем?
Ну, я думаю, их две, даже три. Хотя мы сейчас говорим про тренды и говорим какие-то красивые слова, а реально школа не чувствует родителей все партнера по воспитанию ребенка, не чувствует. Вторая проблема, что школа не умеет коммуницировать, просто не умеет. И третье, что школа закрыта до сих пор.
Закрыто что вы вкладываете?
Закрыто я имею в виду, ну, фигурально. То есть это некоторое закрытое сообщество, которое не хочет себя, в себя впускать внешний, иногда чужеродный для них людей, персонажей и так далее. Хотя надо дать должное, если защитить государство. Государство делает все возможное, чтобы школа была открыта. У меня только что была на прошлой неделе встреча с министром образования Московской области. Там новая появилась такая Пильдес, которая делилась, насколько Московская область по инициативе губернатора с точки зрения социального блока открыта. То есть любая смс-ка от родителей в министерство или в приемную губернатора, любая проблема учителя должна решаться в течение нескольких минут. То есть это является фокусом внимания министра, который занимается проблемой конкретного родителя, конкретной школы или конкретного учителя. То есть государство так или иначе, может быть, как всегда, немножко в передозе, но создает условия для того, чтобы школу растормошить и заставить взаимодействовать с родителем.
А если посмотреть как раз на вот немножечко с другого фокуса, на школу и тех самых вот встреч с интересными людьми, формат mm-hmm. прекрасный, всеми нами любимый, уважаемый, про интересных людей я, конечно, немного иронизирую, я говорю про школу и посторонних в ней людей, которые формально не педагоги, но, по сути, выполняют функцию, миссию педагогов. Вот mm-hmm. опять же, в моей школе, которая была не совсем обычной школой, у нас это была нормальная практика. У нас приходили очень интересные люди из самых mm-hmm. разных сфер науки, бизнеса и так далее, и рассказывали, они могли читать микрокурсы и так далее и тому подобное. Понятно, что это все такая достаточно частная история, сложно организуемая, но мы же не видим, я так понимаю, по-прежнему особо посторонних людей-то в школе, и от бизнеса в том числе не видим, но если только не пришел Яндекс, не договорился с какой-то школой, не устроил там вот какой-то этот... микро-Яндекс-лицей. Mm-hmm. Сейчас я не имею в виду конкретно Яндекс, я привожу пример как большой технологической компании с большим ресурсом, mm-hmm. Которая очевидна и прозрачна школе как некая институция, поэтому здесь мы окей, согласны. Но мы же не видим в школе вот этих живых людей, отраслевых, которые рассказывают детям, кем ты можешь стать, если ты, например, в том же самом гуманитарном классе.
Смотрите, мне кажется, вот любые обобщения в образовании, они несправедливы, потому что вот когда мы говорим про учителя, например, нет такого понятия учитель, потому что учитель начальных классов — это один мир, учитель средней школы другой, учитель-предметник третий, учитель-литератор, ну и так далее. Также и какие-то общие заключения о школах несправедливы, потому что очень разная страна, очень многое зависит от лидерских качеств конкретного министра в конкретном регионе, очень многое зависит от лидерских качеств конкретной команды, конкретного директора и так далее. То есть, поэтому очень, я бы не обобщал. Мы видим разнонаправленные процессы здесь, что на самом деле школа приглашает, и это важное взаимодействие с внешним, нешкольным миром, то есть те команды, которые размышляют над своей концепцией, своим лицом школы, конечно, очень много идет взаимодействия с людьми, с компаниями, с командами, с проектами нешкольными. Но еще один другой совершенно процесс. Родители инициируют это вовлечение на уровне класса, то есть на уровне классного руководителя. Ну, это тоже действительно как бы нормальный, понятный, внятный тренд и технология, когда родители могут инициировать расширение сознания, не перекладывая это на школу, если школа не готова, а вполне в рамках своих полномочий.
И не требует от школы.
В рамках своих полномочий все это можно делать. Поэтому, есть, кто ничего не делает, согласен. Ну, то есть, как бы очень разная картина, я бы ее не обобщил.
А если бы вот вы сейчас сказались перед, например, 11-классниками вот в классе мат-вертикали, которые готовятся сдавать профиль математический, им, в общем-то, не до того. Понятно, что они сдадут русский язык, потому что, русский язык нужно сдавать. И что-то нужно было бы им сказать, вот тоже такое, чтобы акцентировала их внимание. Я просто, например, очень часто сталкиваюсь с тем, что вот я много работаю с IT-специалистами в разработке там наших компаний, компаний, с которыми я так или иначе соприкасаюсь. И я очень часто слышу от ребят, что вот все это избыточно. Нам хватает нашего мира, но он такой вот немножко интровертный. Да, они читают, да, но вот все равно гуманитарный мир так или иначе для них не особо существует. Вот что бы вы им сказали, чтобы доказать, что этот мир существует? Помимо того, что вот мы уже сказали в первой половине программы, мы достаточно много уже важных, наверное, вещей произнесли. Ну вот так, ребят, подумайте о том, что может вам помочь.
Я могу только сказать про себя. Да, это было бы давайте. Честно, да, и им про себя, потому что все остальные, как сказать...
Самый лучший сторителлинг, как
да,
известно.
Да, то есть я точно могу сказать, что я все мое детство было связано с профессиональной театральной жизнью, и это невероятный жизненный опыт, который я получил, находясь вот в школьном возрасте. То есть я проживал и научился пользоваться своим телом, своим голосом, своим вниманием, со своими коммуникационными навыками. Я был сильно на голову выше своих одноклассников. Плюс я еще занимался спортом. И то есть у меня как бы с точки зрения человеческой конкуренции, объема как бы представления о мире, мне было сложно разговаривать со своими одноклассниками, потому что мы просто о разных космосах говорили. И в этом смысле это как бы никак не ущемляет качество вашего выбора специального, математики или так далее. То есть гуманитарное знание, гуманитарные навыки просто расширяют вашу душу и сердце. И расширяют тот объем, который вам будет нужен для профессиональной ориентации. И еще бы, что я сказал, как бы важную вещь, что при абсолютно неизведанном будущем, неизвестно, которое влияет на ваш характер, на ваши интересы, неизвестно, что с вами произойдет через год, через два, через три, через четыре, и вполне возможно, вы хотите себя перезагрузить и уйти совершенно в другие как бы сферы. Гуманитарное знание дает палитру возможностей вот этой пересборки, потому что молодые люди очень часто сейчас, как конкретный пример, молодые сотрудники в корпорациях, потому что я много работаю с корпорациями, мне говорят о том, что первый бонус, и молодые люди увольняются, потому что они видят первый раз большие деньги годовые, едут на Бали, едут в Таиланд, едут куда-то заниматься с собой. То есть прелесть вот этого как бы путешествия — это тоже гуманитарное знание, но к нему надо быть готовым. Поэтому в этом смысле это просто качество жизни. Качество жизни человеческой, а не профессиональной. А потом и профессиональной в том числе.
Я всегда отвечаю, когда меня спрашивают, собственно, не жалеешь ли ты, что ты получил такое бесполезное образование, ну, потому что, правда, историческое знание считается достаточно бесполезным образованием. Я еще специалист по истории, вообще непонятно чего. Я всегда говорю, что я вообще ни разу не жалею о том времени, которое я провела на историческом факультете МГУ, потому что это место, где меня очень хорошо учили думать. Угу. Причем думать очень по-разному, в разных направлениях. И все, что я, например, за там, 20 лет сделала в медиа, все свои успешные проекты, я всегда говорю спасибо своей научной руководительнице, с которой я писала диссертацию по истории как раз страны достаточно отдаленной, времен достаточно отдаленных, но именно вот этот какой-то навык смотреть на вещи под определенным углом и анализировать их в разных плоскостях, угу. он дал мне потом возможность спокойно, гибко двигаться и чего-то там достаточно успешно в жизни делать. Это, наверное, была бы моя реплика, если бы меня спросили. Но еще я всегда говорю про то, что меня больше всего смущает отсутствие воображения у многих молодых людей. Тут можно было бы долго говорить о влиянии гаджетов, я не буду говорить, потому что я грешна и позволяю грешить окружающим. И работа у меня связана исключительно с технологическими решениями, и без телефона я не могу прожить. Но мне кажется, это как раз из-за того, что, например, ребята меньше читают, меньше пишут, и когда mm-hmm. меня молодые люди спрашивают, как же мне начать писать лучше, я говорю, начни читать лучше и больше, и получится лучше и больше писать, а главное, лучше и больше будешь замечать и понимать вообще про все вокруг тебя. И что самое важное в тебе, это как раз uh-huh. к вопросу про поездки на год, uh-huh. чтобы понять, кто ты, что ты и где ты. Немножечко вернусь к вузам, то, что вы сказали в самом начале про выбор, да, не uh-huh. смотрите на вуз, смотрите на то, куда смотрит сам вуз, кто его партнер uh-huh. и так далее. Тоже звучит как классная рекомендация. Но на что смотреть конкретно? Я сейчас вот прям с позиции бытового родителя, который uh-huh. вот услышал, думает, Максим сказал посмотреть. Вот он открывает страницу вуза, там написано «технологический партнер такой-то, такой-то». Но это же тоже немножечко слова. Вот как этому придать более прагматичную форму?
Вот смотрите, да, во-первых, вуз тоже не умеет про себя рассказывать. Вуз рассказывает про свои ЕГЭ и так далее. Поэтому, конечно, единственная возможность, во-первых, требовать от вуза научиться про себя рассказывать. Вот, поэтому мы, когда вот, я вам говорил, мы проектируем мероприятие для подростков и для родителей, будет в ноябре. Основная программа будет построена на студентах-старшекурсников, которые смогут рассказать детям, подросткам о том, что в действительности происходит в каждом
вузе. Самые заряженные люди.
Вот. Во-первых, доверие гораздо больше, ну, потому что разница в возрасте очень небольшая. Во-вторых, люди, эти студенты, ну, прямо вот с полей.
Да, я собиралась задать каверзный вопрос, чем это будет отличаться от дня открытых дверей вузов, когда все придут и опять толкнут. Это мы, наши лаборатории, и ты сидишь такой на 10-й минуте, да, понимаешь, что ты уже не слушаешь, потому что
да.
нарратив такой унылый, что ты просто автоматически выключаешься.
Ну, и требовать действительно как бы от вуза, просто уже, если говорить там серьезно и прагматично, требовать стажировки. То есть они должны быть вшиты в образовательную программу и где. Б. Требовать понимания, кто преподает. И если там среди преподавателей есть представители рынка труда, это как бы... И В. Требовать программы, которые на самом деле открыты, и смотреть либо просить кого-то помочь, каким образом эти программы составлены с точки зрения планирования, с точки зрения того, авторства и так далее. То есть это, на самом деле, все на территории родителя. Никто не откажет в этом. Другое дело, что действительно в рамках формального дня открытых дверей это не происходит, но у вас есть полное право запросить этот объем дополнительной информации, и ну, классный вуз это все предоставит и расскажет.
А о чем еще стоит задуматься? Вот мы понимаем, что, да, финально выбор вуза, он как бы идет от ну, нескольких вещей. Во-первых, от тех самых результатов ЕГЭ, на которые ты можешь рассчитывать, да? Во-вторых, от вот спектра вузов, в которые вкладывается этот результат ЕГЭ. Дальше сверху на это накладывается, ну, некая условная мечта, да, извините за романтическую формулировку, но мне кажется, все-таки в поступлении мы всегда вкладываем какую-то мечту о лучшем будущем для нашего ребенка, лучшем в том виде, в котором мы его себе представляем. Что, может быть, что-то еще важно, о чем-то задуматься вот в этом вот...
Кампус. Очень важен кампус. Я только что был, я под впечатлением только что был, встречался с командой Центрального университета, это который открыл Тинькофф. Ну, оттуда не хочется выходить с точки зрения продуманности комплексного пространства, которое является элементом образовательной среды. Это суперсовременное здание, супердоброжелательное. И с точки зрения цветов, и с точки зрения технологий, и с точки зрения мебели, и с точки зрения тактильности, где можно, ну, там, кафе и так далее. То есть кампус является очень важной мотивирующей средой не только для образования, но и для коммуникации. То есть ты там действительно все сделано для того, чтобы ты общался с, ну, с своими же там, сокурсниками и так далее. То есть это некоторая среда. Я бы очень много внимания рекомендовал обратить на то, где физически, где будет учиться ваш ребенок.
О, это прекрасная ремарка, потому что вот я, с одной стороны, очень люблю всю эту ауру старых вузов.
Да, но она человека не
но
не
при этом, да, я вспоминаю вот это темные переходы. Я тут оказалась в одном из московских вузов, и я была просто парализована этим. Пройди через двор, сверни туда. Я шла через какие-то... Где-то были какие-то сараи, оставшиеся с древних времен. И я думала, что каждый день вот через эти сараи и по этим темным коридорам идут ребята, которым потом на лекции рассказывают, что они научная элита будущей страны и все остальное. Ты выходишь и оказываешься вот, ну, я не к унижению вуза, а к тому, что мне кажется, что даже в старом здании все равно всегда надо подумать, что в него приходят молодые люди. И, наверное, этим молодым людям должно быть как-то... классно и хорошо внутри, и чтобы они понимали, что вуз тоже немножечко помнит о том, что он не в прошлое.
Кого? Для кого он?
Да, и что он не в прошлое, а все-таки высшее образование в будущее. У нас буквально 30 секунд. Последний маленький-маленький вопрос, на который надо ответить быстро. Те, кто говорит, что высшее образование не нужно.
Я не согласен категорически. Нет.
То есть продолжаем оставаться в нашей классической системе.
Я да.
Ну что ж, друзья, дальше решать вам самим. Надеюсь, мы видим, я даже попыталась, как всегда, дать какие-то полезные советы, вернее, попросить собеседника дать полезные советы. Подумаем вместе еще раз о том, да, где мы и что мы. Я вернусь к вам через неделю. С вами была Радиошкола.